Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939, 8-495-959-5939. Мы будем рады вашим звонкам, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, постараюсь на них ответить. Прошедшее воскресенье в храмах читалась притча о званых на пир. И это притча, изложенная в 14 главе Евангелия от Луки и параллельно изложенная в несколько другом виде у евангелиста Матфея, она вообще дает человеку огромную надежду. Начинается она со слов, которые в воскресенье не читались. Услышав это, некто из возлежащих с ним, с Иисусом, сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Вот удивительное словосочетание. Речь идет о Царстве Божьем и о вкушении хлеба. И человек представляет это себе блаженством, и это действительно так. Потому что блаженство, к которому мы стремимся, в которое мы верим, это блаженство, которое наступит после нашего воскресения, когда мы предстанем пред Богом целым человеком, а целый человек – это не душа без тела, и, конечно, не тело без души, а это душа с телом. И когда мы таинственным образом будем вкушать от трапезы Господней в Его Царство, Христос и обещал всем своим ученикам, начиная с апостолов. И вот Господь на этот как бы такой возглас и вопрос: а кто же будет причастен к этому блаженству? Говорит притчу о том, что некий человек сделал пир. В Евангелии от Матфея эта притча звучит ярче, потому что этот некто царь, который сделал брачный пир своему сыну. И, разумеется, нет никакого более важного и пышного и светлого мероприятия, чем свадьба наследника престола. Ну, невозможно себе ничего представить. Может быть, только коронация. Так вот, на эту свадьбу позваны все. Но многие начинают отказываться. Многие начинают отказываться по совершенно понятным причинам, которые Господь заповедовал человеку трудиться. Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. И поэтому тот, кто идет смотреть землю и волов, испытывает, чтобы на этой земле работать, и тот, кто вступил в брак, они вроде бы говорят правильные вещи, но они не входят в Царство Божие, они лишаются этого блаженства, и очень много толкований, мы понимаем, что речь идет о том, что ничто на свете, ничто на земле, самое ценное, важное и нужное, не должно быть впереди Царства Божия. К как Господь и сказал в другом месте, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, то есть Его проявление здесь, в этой нашей короткой, маленькой земной жизни. А все остальное вам приложится. Но в этой притче для меня самое радостное и внушающее надежду – это немножко другое. Это то, что Господь звал конкретных людей. Они не пришли. Тогда Он позвал других. И они пришли. То есть, а дальше Он говорит, много званных, мало избранных. Вот званный и избранный в нашем сознании, разумеется, от того, кто зовет и кто избирает. Подходит, допустим, тренер к там, группе своих учеников и говорит, ты, вы поедете на соревнования. Или там, ты будете представлять школу на Олимпиаде по математике. Ты. Вы получаете премию за уходящий год. Остальные не получают. Человек начальствующий избирает. Он принимает решение. А в этой притче не он принимает решение, а принимает решение тот, кто хочет прийти на пир. То есть не Бог избирает, кто из людей спасется. Мы у него все избранные. Кто позван, а позваны все, тот и избран уже. Бог всех желает спастись. И прийти, всем желает спастись, говорит апостол Павел, и прийти в познание истины. Так вот, оказывается, за человеком избрание. Много званых, мало избранных – это о том, готов ли я, и каждый я, готов ли ответить на этот призыв и войти в Царство Божие. То есть, вот эта решимость туда войти, она делает человека избранным. Поэтому христиане все, кто решил жить, искать правду Царства Божия в своей земной жизни, это люди, которые уже избраны Богом. И значит, которые уже причастны понемножечку, пока только по отблескам, по предвкушению вот этому будущему блаженству. И еще в воскресенье была память нашего всеми любимого святителя Спиридона Тримифунского. Конечно, этот великий чудотворец, этот пастух, ставший епископом и не оставивший своего служения, этот человек, о котором в Акафисте сказано, что ты радуйся, ибо любоблаготробие Бога к людям подвязаешь. То есть Бог любоблаготробен, а святитель Спиридон, то есть любоблаготробен, это что значит? Это значит, что его естество любящее, его внутренность, то есть его суть в любви. Вот так образовалось это слово. Так вот, Бог любоблаготробен, а святитель Спиридон имеет перед ним такое ходатайство, что он это любоблаготробие открывает в судьбах людей. И помогает всем. И в Акафисте так и сказано, верным и неверным в бедах помогаешь. И действительно к нему обращаются и христиане, и нехристиане. Удивительно в житии этого святого несколько деталей, которые помогают нам понять, что такое настоящая праведность. Во-первых, он, когда давал в долг, а давать он долг мог только пшеницу, своего урожая, он показывал просто дверь, где находится в хранилище его урожай. И говорит, пойди возьми. Не брал никакой расписки, не мерил, кто сколько возьмет. Никогда не требовал назад, по слову Спасителя, и никогда не проверял, кто сколько возвращает. Удивительно, что этот человек, воскресивший маленького мальчика, оскорбивший от отчаяния матери, отдавший его, не стал молиться о том, чтобы воскресла его дочь. У него была дочь Ирина, которая умерла. И хотя вот она брала золото у какого-то человека на время на хранение и умерла. И человек пришел и спрашивал, где мое золото, Ава? А тот говорит, я не знаю. Ты же не мне давал, дочери давал. И вот он спрашивает у умершей дочери. А, видимо, тело готовилось к погребению. Или она в могиле уже лежала. Мы не знаем этого. Я вот не помню по житию. По-моему, она только что умерла. И она отвечает ему в голос. Говорит, там-то и там-то. Вот. Но он не стал требовать его воскрешения от Бога, хотя был причастен к чудесам воскрешения. Вот удивительно такая покорность воле Божией. И об этой же дочери удивительный рассказ в том, что однажды Великим постом, когда строжайшим образом постящийся святитель Спиридон ничего не ел, к нему зашел какой-то путник, друг. Нечем было его угостить. Он послал дочь посмотреть. Она говорит, нет ничего, Ава. А вот там лежала солонина, то есть соленая свинина. Говорит, угости этим. И сам стал тоже это есть, когда этот друг стал смущаться. Потому что для него принять путника было важнее формального соблюдения поста, то есть оказать любовь. Вот давайте этой широте души поучимся. Удивительный все-таки он человек. И, конечно, мы особенно святителя Спиридона любим, потому что он продолжает быть с нами, творить огромное количество чудес. И это преисполняющаяся, преизливающаяся такая чаша. И я помню, как святой праведный, я его так поназову, простите, уже не могу иначе его назвать, Иоанн Крестьянкин, он не причислен к лику святых, но я думаю, что это рано или поздно состоится. По крайней мере, я сталкивался с его прозорливостью. Два раза я с ним встречался в жизни, и это действительно два раза было как откровение. Вот больше мне не удалось. Я слушал его проповеди, читал его книги, перечитывал его письма. А вот у нас, в нашей семье, был такой эпизод, когда у нас было уже четверо детей, и мы все время мотались с матушкой по съемным квартирам, и все это было очень тяжело. Вот, но был участок земли, который подарил мне друг в Подмосковье. И там стоял сруб, накрытый рубероидом. Больше денег нет. Строить не было денег. И вот мы написали письмо, потому что супруга моя сказала, что мне тяжело. Я спокойно более-менее терпел, потому что я привык в казарме жить там, в армии. В семинаре я тоже жил в большом количестве соучеников. Вот. А она не привыкла, ей было тяжело. Ну, и тяжело маленьких деток так, в таких условиях, конечно. Вот. Школа уже начиналась у старших. А там и прочее. А маленькие кричат, ночью спать не дают. Ну, у кого маленькие квартиры, много детей, тот меня поймет. И вот мы написали ему письмо. Он прислал нам ответ. Ответ такой. Читайте ежедневно молитву святителю Спиридону. Раз в неделю акафист. Моя молитва вам в помощь. Будем выпрашивать себе и детям крышу над головой. И действительно прошло две недели. И люди, которых я не просил, и на помощь которых не надеялся, их просто Господь вразумил, они помогли мне достроить этот дом. Хотя наглости просить помочь мне, как священнику, у меня бы не хватило. Там, помочь храму я мог просить. А вот они и помогали храму, строительная фирма была, строительное управление. Вот, так что и в моей судьбе тоже святитель Спиридон вот, явил такое чудо. Здравствуйте, вопрос есть. Здравствуйте.
Олег, здравствуйте, отец Федор. У меня вопрос по заповеди «Чти отца и мать». В Кемерово сгорел дом престарелых. Погибли 22 человека. Это не первый случай. Это папы и мамы все-таки детей. С данных ими в дома престарелых. Это первый случай. А вторые... В психоневрологических интернатах детям заклеивают рот. Те продукты, которые все-таки приносят какие-то родственники, у них изымаются. Отношение, вы знаете, к собакам лучше. Вот может жить страна, в которой творятся такие вещи. Сейчас умирают наши мальчики на спецоперации. В то же время творятся аборты. На здравоохранение денег не хватает, но аборты оплачивают. Ведь одним росчерком пера можно просто из здравоохранения изъять бесплатные аборты.
Да,
спасибо
из
большое.
ОМС,
очень
да. Полностью
большая просьба помолиться о нашей Наталье, обо мне Галине и муже Андрею. Спасибо, Господи.
Да, вы совершенно правы. Все это страшная беда. Все это потому, что семья в сердцах и в головах людей разрушена. И отношение к детям такое, которое потом возвращается отношением к родителям. Если ребенок отогрет любовью, лаской, вниманием, теплом и уважением, подчеркиваю, уважением с детства своими родителями, он их никогда не сдаст в дом престарелых. Никогда. ему они цены будут, и больные, и лежачие, и после инсульта всякие. Вот, в крайнем случае наймет сиделку. Но они будут ему дороги, и время, проведенное с ними, будет для него важно в любом качестве. Если родители этого не делали, если они жили своей жизнью, если они детьми не занимались, и сердечной связи не построено, то вот возможно, что их будут сдавать. Часто это люди, которые делали в большом количестве аборты, мужчины, от которых делали аборты. Вот эта картина, к сожалению, вот распада семьи, как такого оазиса любви настоящего. Вот это всеобщая картина со всеми вытекающими отсюда вещами. Вот с абортом, когда дети нежелательны. И действительно, все мы платим налоги, и то, что из наших налогов оплачивается аборт, который не является медицинской операцией, потому что это не операция, это убийство, потому что беременность не является болезнью, и от нее не надо лечить. Вот. Но то, что общество не понимает ужас этого греха, вот, это очень страшный маркер. И действительно, это все беда. И да, я с вами полностью согласен, это все ужасно. Вопрос еще есть у нас. Добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Федор. Можно мне по псалтырю к вам обратиться и выяснить что-то, я, наверное, недопонимаю, может быть. Если позвольте, я зачитаю Псалом 1, стих 4, я тут кратко. «Не так и нечестивый, не так, но яко прах, яко же возметает ветер».
Его же возметает ветер.
«Его же возметает ветер от лица земли».
Да.
«Сего ради не воскреснут честивые на суд, ниже грешниц совет праведных, яко весть Господь, путь праведных и путь нечестивых погибнет». Батюшка, я вот читаю псалтырь, и не всегда как-то вот внимательно, что ли, и обращаю внимание. А вот теперь почему-то мне вот эти слова, нечестивые, они даже на суд не воскреснут. И думаю, а вот когда Содом, Гоморра был, и вот во время Ноева потопа, много же погибло тоже людей. Они тоже что, как бы нечестивые. И почему так вот резко, что мы много нас всех грешных, как написано в Евангелии, что когда в конце уже мира, там Господь, когда второй пришествие будет, значит, мертвые воскреснут, а живые изменятся. А тут получается, что вот эти нечестивые не воскреснут даже.
Мы слово «воскреснут» здесь с вами читаем прямолинейно. Понимаете, «воскреснут» в церковно-славянском языке имеет несколько значений. В том числе «устоять». Угу. Вот. Поэтому перевод здесь такой. «Не устоять нечестивые на суде, и грешники на собрании праведных». То есть наоборот получается. Не то, что Господь говорит... верующие в меня на суд не приходят, но переходят от смерти в жизнь. Поэтому очень многие святые отцы говорят о том, что верующий в Господа человек, он вообще не будет судим Богом. Это очень распространенная такая точка зрения, что там никаких мытарств не будет, ничего. Вот, что человек переходит сразу от смерти в жизнь. Это слова Христа. Но что такое верующий человек? Это человек полностью, по-настоящему возложивший упование на Господа. Это живущие его правдой. Это вот не теплохладные люди. И те, кто никого не судил. Потому что не судите, не судимы будете. Не осуждайте, не будете осуждены. Вот это люди, которые... Да, блажен человек и же... Сейчас, в псалтире я сейчас забыл. Давид в другом месте говорит о том, что не внидет суд с рабом твоим. Вот он просит об этом Бога, потому что если Бог будет судить человека, то не оправдается никто. Забыл сейчас цитату, и он говорит о том, что есть люди, которые исхищены из суда Божия. Вот, но это тайна будущего века, мы не знаем тайну суда. По крайней мере, если мы не будем осуждать, и если будем творить дела милосердия, то мы надеемся, что нас не будут судить, взвешивать наши дела, как мы взвешиваем. То есть не будет вот этой меры, а мы будем оправданы крестной жертвой Спасителя, который, если человек его любит, достаточно, чтобы человека спасти. Вот, ну, это все тайна, понимаете? Вот в 25 главе Евангелия от Матфея есть притча о суде, которая читается в неделю о страшном суде, где рассказывается, как, где Христос уподобляется пастуху, который отделяет овец от козлов. Мы все знаем эту притчу. В этой же притче нет вообще ни слова о грехах. Это притча о том, что тот, кто не реализовал возможности сотворить милость и любовь, что он будет помилован, он будет по правую руку, одесную. А тот, кто имел возможность ее не реализовал, то есть не увидел Бога в страдающем ближнем, не сотворил дело любви, он будет осужден. Вот знаете, у меня был такой интересный очень момент, когда я вел, давно уже это было, воскресную школу у старшей группы. И это как раз была неделя о страшном суде, все дети были на службе. Мы пришли, там попили чай и стали с детьми заниматься. Я говорю, ребята, а как Господь будет судить людей? Вот давайте подумаем, вам как кажется. И все так или иначе пришли к выводу, что будет некая шкала, некие весы. Вот у кого больше добрых дел, у кого больше злых дел, будет осужден. Я говорю, а вы Евангелие сегодня слышали? О чем оно было? Там вообще нет речи о грехах. Дальше в этой же главе притча о талантах, если не ошибаюсь, вот 25 глава Евангелия от Матфея. Там тоже речь о грехе, когда человек зарыл талант в землю, то есть не захотел его реализовать. Да, вот о талантах, да. То есть опять не о грехах. То есть грех, что тебе было что-то дано, вот, ты не захотел служить Богу, ты не захотел быть похожим на Него. Вот в этом главный грех. И о десяти девах. Понимаете, вот нам о суде нам известно, что я бы вот, если бы как человек, для того, чтобы на страшном, неделю о страшном суде привести себя самого в чувство, я бы другое Евангелие начал читать. Какое? Где Господь говорит: за каждое слово, сказанное праздно, даст человек ответ в день суда. Принимают эти слова Христа. Не то, что дело, а просто не то, что злое слово, а праздное слово, то есть не имеющее цели, просто празднословие. Все это остается со мной, и за все это я буду судим. И вот целая глава, то есть огромная беседа Христа из трех притч, она вообще не об этом. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Отец Федор, Москва, Надежда. Как по поводу осуждения? То знаете, вот я тут накануне дворнику выговаривала, вот все-таки двор как бы не очень так хорошо был выбран, там скользко, чуть не упало. Я ему сказала, ну почему тут нельзя посыпать щебенкой, крошкой там и так далее, гравием? Вот как это осуждение? Вот вообще где как бы грань между тем, что подсказать? Я понимаю, что это душевное движение души, но не всегда себя сдерживаешь вот в рамках...
Ну, вы знаете, такого... если у вас проблемы, вам надо подойти и сделать человеку замечание, то вы сначала возьмите паузу и помолитесь за него. Неважно, какой он веры, а просто помолитесь. Тогда то, что вы скажете, оно будет не оскорбительно и с теплом сердечным, понимаете? И тогда, возможно, оно достигнет цели. Но, к сожалению, сыпать щебенку нельзя ни в коем случае. Она вся потом
попадает. Ну, не щебенку, ну, там мрамор. Песок,
мрамор ни в коем случае. Это, знаете, объясню. Она вся попадает в ливнестоки. И в отличие от песка, она не смывается. Она забивает ливневку всю в городе.
Ну, я не разбираюсь.
К сожалению, я разговаривал с инженером, который за голову хватается от этой крошки. Конечно, ее рассыпал, и все идут хорошо, никто не падает. Но вот песок промывается водой потом, а крошка нет.
И... Вообще, надо лучше всего запастись самой песком и их просто...
Перед собой сыпать, да. А есть такие люди счастливые, которые идут, и из них уже прям песок сыпется, понимаете? Вот. Простите, да, но это не мы с вами пока еще. Вот. Да, я вернусь к серьезному рассуждению. Понимаете, Господь решил нам сказать что-то о суде. Во-первых, Он апостолам сказал, что они сядут судить на 12 престолов, судить 12 колен Израиля. То есть люди будут судить. Нас святые будут судить. Помните из хвалительных псалмов, последних псалмов в псалтире, которые поются и читаются на утренне после канона? «Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобный в его». То есть тот суд, о котором пишут пророки, написанный суд, творить этот суд, эта слава будет дана всем преподобным Господа. То есть нас судить будут строгие святые, такие как Илья Пророк, но и такие милостивые, как Серафим Саровский. Поэтому надежды много. Вот. Но, опять, в этих, во всех трех притчах, в них вот, нет о грехах. И все святые отцы, когда толкуют, например, притчу о десяти девах, они говорят, что вот этот елей – это дела милосердия, которые освещают человеку путь после, в посмертии, и ведут его к Богу. А у преподобного Ефрема Сирина, у него есть удивительное совершенно такое сравнение, он говорит, грехи человека, которые он творил здесь, после его смерти становятся демонами, которые хватают его душу и тащат к себе. А добродетели становятся ангелами. Добрые дела, добродетели. Становятся ангелами, которые возносят душу его на небо. Добрый вечер. Звонок у нас есть.
Отец Федор, приветствую вас, мой дорогой. Отец, да. Раб Божий Василий.
Да, Василий.
Желаем здравия всей вашей семье, с наступающим Новым годом, от всей души поздравляю.
Спасибо, спасибо
большое. Желаю всем бодрости духа. Такой вот вопрос вот у меня по поводу благодарственных молитв. Вот, я знаю, что многие христиане все-таки стараются слушать их на храме. А вот можно ли все-таки слушать дома, потому что вот, чтобы было лучше сосредоточиться. И второй момент, можно ли, если человек уже причастился и при нем кто-то произносит, простите за это слово, блин, сделать замечание этому человеку, вот, если это даже ребенок 12 лет, насколько это правомерно или нет. Спасибо, всем здоровья и молитесь, пожалуйста, рабе Божьему.
Да, Господи, помоги рабу Божьему Василию, исцели его. И я помню, и дар ему, Господи, хорошую жену, ему приятную и тебе, Господи, угодную. Благодарственная молитва. Действительно, здесь есть проблема. Проблема в том, что когда человек причастится после отпуста, в храме, если в храме есть общинная жизнь, и все друг с другом знакомы, начинается искушение поболтать. И благодарственные молитвы читаются без внимания. И за счет этого теряется благодать. Вот вы знаете, в уставах очень многих древних монастырей есть такая практика, что в день причастия инок не говорил ни слова, в крайнем случае, да или нет. Он молчал. Потому что у нас получается такая парадоксальная ситуация. Мы ждем Господа в напряжении, мы готовимся к завтрашнему причастию, мы постимся, мы собраны, мы не рассеиваемся, мы молимся. Господь приходит, и мы расслабляемся тут же. И даже благодарственную молитву не выслушиваем внимательно. Вот. Это все равно, как, знаете, как хозяйка вся в себя привела в порядок, дом привела в порядок, обед приготовила, долгожданный гость пришел, она его приняла, посадила за стол и ушла к себе в комнату своими делами заниматься. Вот примерно так. Господь пришел, а мы тут же уже и как бы рассеялись. А, вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот по 108-му псалтирю, обязательно ли его читать православному человеку?
108-й я не помню, это какой?
Ну, там псалом 108-й, проклятие врагов.
А, епископство его допримет ин, да? Вот этот. Да.
Ага.
Ну, вы знаете, спасибо за вопрос, он очень правильный, да. Дело в том, что псалтирь, во-первых, писался совершенно в других условиях, в условиях другой богоданной этики, в условиях других заповедей. Вот мы это сейчас себе плохо представляем, но, и мы все воспитаны уже много поколений в христианских нравственных требованиях к человеку. А для ветхого человека заповедь око за око и зуб за зуб была ограничительной заповедью. То есть если у тебя выбили зуб, нельзя выбивать много зубов человеку. Если выкололи глаз, нельзя два глаза. Понимаете? Вот так было принято. И вот эта месть, особенно кровная месть, это считалось доблестью. Вот. И в этой такой вот нравственной парадигме, Давид проявлял удивительную кротость и совершенно те качества, которые от него еще Господь от людей тогда не требовал. Абсолютно евангельское прощение. Вот. Меня больше всего поражает, как он два раза мог убить Саула и не сделал этого. Саул, его тесть, как известно, увидел в нем соперника, понял, что Господь его избрал следующим царем, оставил все и гонялся по всей стране, желая его убить за ним. И вот однажды он зашел в пещеру, где прятался Давид и его спутники. Зашел по нужде. И Давид сидел рядом с ним, там, вообще совсем рядом. И он его не убил, хотя достал нож и отрезал край одежды. Саул этого даже не заметил. Второй раз он прокрался в лагерь Саула, все спали, стража спала, и он, по-моему, оставил свое копье у изголовья Давида, у изголовья Саула. Или взял копье Саула, я вот сейчас, простите, забыл. На следующий день, с безопасного расстояния через расселину, а в скалах, он кричал: «Царь, кто я такой? Я собака, что ты за мной гоняешься? Оставь, прости меня». И вот он, уже будучи помазан на царство, сказал: «Моя рука не убьет помазанника Божьего». Хотя тот виноват, Саул хотел его убить, Давид мог защищаться, никто бы его не осудил. Вот, но тем не менее, Давид все равно живет в нравственности своего времени. И он ничего не нарушает. Но, это первое. Второе. Псалмы всегда многоплановые. Они всегда о брани житейской и брани духовной. Поэтому многие глаголят: «Души моей не спасением в Бозе его». Это о демонах, которые через помыслы всевают в Давида уныние, что нет ему спасения в его Боге. Это не только о людях, которые окружают Давида и говорят ему: «Зря ты надеешься на своего Бога». И вот этот 108-й псалом – это псалом проклятия демонам. Это псалом против злых духов, которые искушают человека. Вот в такой форме, как бы житейского проклятия, написанной, ну, уже не Давидом, восходящие к нему, скажем так. Уже эти последние псалмы, они в основном написаны другими авторами. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Федор. Благословите, Владимир.
Бог благословит. Здравствуйте.
Батюшка, вы сейчас говорили о молитве Спиридона Тремифонского, то есть и у вас, в вашей жизни это было, чтобы нашлись люди, которые смогут помочь. А как правильно у святых просить? Вот мы молим все святые, молите Бога о назрешении. А можно конкретно обращаться, вот, ну, помогите мне в том-то, в том-то.
Конечно.
И еще
конечно.
Один короткий рассказ. Вот сейчас один солдат рассказывал с этого на Украине. Вот недавно было. Они выходили, и он читал псалмы на языке Богородицы Девородицы, оно то, что было по памяти. И вот они и шли вслед, были 300-е, 200-х не было там ранее, но они как-то вышли, и потом заходят в какую-то, как бы, или... ну, или дом, или куда-то, и начинает расцветать, и он смотрит на меня, ну, лик, глаза этот, ну, из иконы.
Ага, Спиридон, да?
Ну, Николай Чудотворца, или что, ну, как он говорит, кому шел, тому и пришел.
Ну, понятно, кому молился, тому и пришел, да. Да, слава Богу, да. А вы знаете, я еще, спасибо большое, да, я еще хотел... некоторое утешение всем нам рассказать. Я тут уже цитировал, рассказывал. Есть такая замечательная книга древняя, 6 века. Называется «Вопросы-ответы» Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. Это два строжайших аскета, чудотворца, прозорливца, которые жили в обители Аввы Сирида, где подвязался и всеми нами любимый Авва Дорофей. Ну, как бы на поколение его старше. То есть Авва Дорофей с вопросами приходил к Варсануфе, и часть этих вопросов, она сохранилась. И вот Варсануфе очень строгий аскет, он там вкушал раз в неделю, по-моему, и так себе был очень строг. И вот один брат пришел к нему и говорит: «Авва, что мне делать? Я за трудами, я целый день бегаю, ношусь, дела всякие делаю. Может, я даже был Дорофей, который, как вы помните, по больнице ухаживал, да, за больными». Так что и о Боге за целый день забываю вспомнить. И вот такой, ну, сокрушенный человек, что он пришел в монастырь, чтобы жить с Богом, а за послушанием он не успевает о нем вспомнить. И для него это, конечно, ну, беда, горе для него это. А что бы сказал строгий духовник с нашей точки зрения? Строгий духовник сказал бы: брат, ну ты зачем пришел в монастырь? Ну ты остановись, ну ты вспомни, ну почитай хоть Иисусову молитву. Ну нельзя же так, ну ты же даже грешно, совсем нехорошо. И брат бы еще сильнее расстроился и огорчился. А Варсонофий ему сказал не так. Он сказал: ты знаешь, брат, бывает так, что человек очень долго думает и мечтает попасть в какой-то город. А когда случайно попадает в него, не узнает. Так и ты целый день помнишь о Боге и не знаешь этого. Потому что если ты имеешь заповедь и исполняешь ее, то это и есть память о Боге и исполнение заповеди. То есть если в монастыре же все по заповеди, туда же все приходят не за чем иным, как говорит Авва Исаия, кроме как за христианским совершенством. Вот там заповедь, допустим, на трапезе. Там, или там, свечной ящик. Или еще что-то. Человек пришел для того, чтобы другие встретили Господа. Он в это время трудится. И унывает. Ну как же так? Вот там праздник. Я помню, я в семинарию поступил, захожу в трапезный храм. Тогда Успенский еще не был зимним, еще отопление там не сделали. Вот. Всеночная под Сергия Радонежского. Народу тьма, весь храм забит. А в притворе стоят архимандриты за свечным ящиком, принимают записки, продают свечи, там раздают просфоры. Ну, просфор это на следующий день уже, вот, простите, спутал. И не слышат службы. Я думаю, вот они пришли, к Авве Сергию, его ученики, в самый день его праздника они не слышат богослужения. Какая, наверное, у них горечь. Потом смотрю, они все такие радостные. Все улыбаются людям. И совершенно нету никакой горечи. Потому что они понимают, что для того, чтобы люди взяли свечечки, подали записочки, вот их череда пришла сегодня потрудиться. И абсолютно они не дальше ни от Бога, ни от Авва Сергия, если они не на всеношной. Так же и мы. Если мы делаем что-то для кого-то, вот там моем посуду, чистим картошку, гладим одежду, делаем с внуками, там, с детьми уроки или что-то еще. Если мы это делаем, как апостол Павел говорит, все, что не творите, творите во имя Христова, то это и есть наша память о Боге. И вот Варсонофий Великий, он вот так утешил. Вот всех, кто трудится, исполняя тысячи видов заповедей о любви. Всех утешил, всех поддержал. А вообще он был удивительный совершенно человек. Он, например, его один игумен спрашивает, а к нему приходили исповедоваться, советоваться начальники монастырей. Что делать, вот брат есть там нерадивый. И он говорил, что если вред от его пребывания в монастыре для всей братья превосходит ту пользу, которая оказывается ему самому, то надо предпочесть всю братью расстаться с ним. То есть, допустим, есть пьянствующий монах. Если его оставить, то все остальные подумают, что так можно. И даже несмотря на то, что игумен будет почти полностью уверен, что выгнав его в монастыря, он обречет его на скользкую дорожку, на которой тот потом погибнет, все равно надо выгонять. Потому что иначе погибнут все. Это, знаете, это когда человека не исправить, как ногу там, если не спасти, гангрена, то или ампутация, или погибнет весь человек. Вот так и здесь. Но как сначала этого человека обличить? Он наставляет и говорит: смотри, есть люди, которые могут выдержать, если ты их обличаешь прилюдно. Они уже постигли, что такое смирение, и они услышат и исправятся. А есть люди, которых ты обличишь наедине, они услышат и исправятся. Но они еще не достигли в такую меру смирения, если ты их будешь обличать прилюдно. Они огорчатся, впадут в отчаяние и могут вообще уйти. Они не выдержат, потому что это очень тяжело, когда тебя... Мы же все люди тщеславные, когда тебя при людях ругают, это очень тяжело, мы это прекрасно знаем. Вот. Поэтому смотри, как и кого ты обличаешь. Вот удивительно, у этого Варсонофия Великого, у него такая мера постижения человека. Когда надо, может быть, даже и горькое что-то сказать ему, но чтобы он выдержал, и чтобы это было на пользу, а не наоборот. Вот у нас есть несколько вопросов. Как ребенку привить послушание? Ну, если это вопрос от мамы, то мама должна показывать, как она слушается папу. Вот это совершенно очевидно. Вот и папа, и мама должны показывать, как они слушаются Господа. И в требовании послушания не должно быть властолюбия и гордыни. Ребенок сразу это читает. Если отец или мать настаивают на том, что они вот, правы, поэтому надо служиться, даже когда они, очевидно, не правы, у ребенка происходит дискредитация закона Божьего в голове. И когда он вырастает, он уже никого не слушается. Добрый вечер, у нас вопрос есть. Здравствуйте.
Батюшка, добрый вечер. Раб Божий Александр.
Здравствуйте,
мы сегодня
Александр.
Говорили об абортах. Ну, понятно, что это тяжкий грех, это само собой. Но понимаете, это моя точка зрения. Если запретить аборты, как бы это будет правильно. Но люди все равно будут делать. И что самое худшее, то, что просто будут погибать, поскольку в аборту будут происходить какие-то подпольных условиях. Вот я так думаю. Разумите меня, пожалуйста. Спасибо, Господи.
Да, вы знаете, тем не менее, все равно. Вот если люди решают убить других людей, не надо легализовать услуги по этому вопросу. Не надо. Платно? Пусть делают. Вопрос сейчас стоит о том, чтобы вывести аборты из системы ОМС. То есть, чтобы все мы не участвовали своими деньгами через налоги в этом детоубийстве. Вот это первый этап. Патриарх обращался много раз в Государственную Думу. Не удалось добиться. Это первое. Вот. Пусть это будет платное. Пусть тот, кто решил убить... И тот, кто решает так действовать, вот пусть они несут за это ответственность. Ведь у нас из-за того, что это ВМС, у нас многих врачей к этому склоняют. Врач, если он, допустим, один хирург на окрестности, он не может уклониться от этого. И его вынуждают к этому. Да, а если он не хочет этого делать, как быть? Служебное несоответствие уволить могут. Поэтому хотя бы с этого начать, а дальше все время об этом говорить, чтобы люди поняли, что это чудовищное преступление. Вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Чтобы не было запаздывания.
Да.
Я дождусь.
Здравствуйте, вы уже дождались, запаздывания
не
нет.
Не отключайте меня.
Мы вас не отключаем.
Ой, это я.
Да.
Господи, я дождалась.
Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте, да.
Я Людмила. Я вам задавала вопрос про Уминского.
Да.
И вам очень было интересно, по какому вот такому вопросу я вам говорю, то почему. Я с ним работала в одной школе. Я математик, а он французский язык вел. Он молодой был. Для
да.
меня он мальчик. Ну, вот.
А вопрос во чем? Да, он до Понимаете, священства преподавал французский язык.
Я
да?
объясняю.
Ага.
Вы меня спросили, почему я про него спрашиваю. Я. Да, не 8 лет. Он, а я 5 лет в той школе работала. Вы знаете, просто исчезла православная энциклопедия. Я думаю, живой он или нет. Спрашиваю, а мне говорят, он умер.
Нет, он не умер.
Я потому вам и звонила.
Да,
я
хорошо.
Я говорю, умер-то сын в Швейцарии.
А, я да, знаю. Людмила, спасибо за вопрос, давайте я вам отвечу. Можно я вам отвечу, да? Да. Значит, смотрите, отец Алексей не умер. Слава Богу. Он живет, продолжает быть настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах, совершает свое служение. Почему закрылась православная энциклопедия, я не знаю. Дело в том, что это передача, которая требует очень больших финансовых вложений. Поездки, огромный штат, все это надо снимать. Два оператора, осветитель, звукорежиссер, монтаж. Это все очень много людей. Вы знаете, вот для примера вам скажу, когда идет студийная трансляция, прямой эфир на телеканале «Спас». Я считал, вот я приезжал на ответ священника, когда я там отвечаю священник. Там 15 человек работают одновременно. 15 человек, чтобы только записать одного отвечающего священника, чтобы это было качественно. Поэтому православная энциклопедия со всеми редакторами, режиссурой, озвучкой, это очень затратное такое предприятие, которое, возможно, очень долго кто-то спонсировал, а сейчас, в кризисное время, когда многие состоятельные люди разорились, уже не смог. Но я при встрече могу спросить у отца Алексея, ну, позвоните там через пару месяцев. Я думаю, что я с ним где-то встречусь и обязательно у него спрошу, что с православной энциклопедией. То, что касается его сына. У него было два сына. Один из них жив, а второй погиб. Но не в Швейцарии он погиб. Его звали Дамиан. Он был прекрасный мальчик. Он закончил школу. И у них была поездка с классом. И поездка была в Санкт-Петербург. И их на яликах катали по Кронштадтскому заливу. И при перекидывании мачты его сбило в воду. Несмотря на то, что развернулись, тело не нашли. Тело нашли через день или через два дня. И я был на этом отпевании. Отец Алексей прошел эту страшную беду, понес этот страшный крест. Отпевание своего юноши-сына. Вот. И Швейцария здесь никакая ни при чем. Вот. Так что, да, мальчика звали Дамиан. Пожалуйста, помолитесь за него. Такая беда, такое страшное горе у отца Алексея и у матушки. Вот. Да, вопрос у нас есть. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Нина, благословите.
Бог благослови. Здравствуйте, Нина.
Я хотела сказать, поблагодарить Спиридона Тимофеевского за его молитву. У меня такие проблемы, вы у мужа с зарплатой, то есть у внука зарплата, у него трое детей. Никак не лазит с работы. Я стала читать акафист Спиридону Тимофеевскому. И по милости Божией, по молитвам, Господь даровал ему работу хорошую. Но я потом больше не стала даже ни акафист, ни молитву Спиридона читать Тимофеевского. Это, мне, конечно, мое очень-очень, конечно, упущение. Но храм у нас есть, я всегда молюсь и благодарю его за это. И еще, батюшка, вопрос. Молили за болящую младенца Елисавету. Как у нее здоровье?
Софию.
Да. И еще, батюшка, простите, Христа ради. Вот сейчас стали кулоны рекламировать по Спасу, то есть по Спасу. А этого Спиридона, Тимофеевского, этот ботиночек, матронышки. Ну вот как получается? Это как это, даже платки в придачу дают, чтобы в нагрузку, чтобы брали эти кулоны, и Матерь Божия, и Матронушка Московская. У меня сердце замирает смотреть эти передачи. Как это, батюшка?
Ну, можно я не буду это комментировать, я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Носить икону Матери Божией на груди вместе с крестом – это древняя традиция и хорошая традиция. Можно носить икону святого своего любимого тоже на той же цепочке, на которой у вас крест. Если вы ему молитесь, это образ вашей сердечной связи, особой любви к этому святому. Но носить, конечно, не как украшение, а носить внутри, не на показ, под одеждой, тогда все это можно. Вот. Ну, когда это носится на показ, я против. Мне кажется, что вот и священники-то мы носим крест на одежде, начиная только с конца 19-го, начала 20 века. Это было решение при Николае II, его подкрепленное решением Святейшего Синода. Оно было связано с тем, что человек, который приближается к тебе в рясе, непонятно, священник он или монах, или там диакон. Брать у него благословили или не брать. Это во-первых. Во-вторых, чтобы у священника всегда с собой был крест, чтобы он там мог умирающего принять исповедь, прочитать какую-то молитву. А до этого носили только наградные кресты. Первый наградной крест благословила в подарок, скажем так, подарила своему духовнику Екатерина II, Екатерина Великая. А до этого и очень долго и в грекоязычных странах, и в славянских странах, и в балканских. Это вот от Руси пошла такая традиция. Не носили крест поверх. Это сокровенное. Но мы его носим вот по этим причинам. Чтобы сразу было понятно, что ты священник. Потому что человек не должен скрывать, что он священник, или публично отказываться от своего сана. вот по канонам, кстати, а остальные должны носить внутри. И тогда все будет хорошо. Кстати, вот я не до конца ответил, был вопрос от нашего слушателя Василия о благодарственных молитвах. Вы знаете, иногда в храме действительно такая суета начинается после причастия, что молитвы не удается выслушать внимательно. Если я за собой это заметил, то лучше мне прийти домой, встать, постоять в тишине и прочитать эти молитвы внимательно самому. Вот так вот. Я бы так посоветовал. А если в храме удалось закрыть глаза, не ответить ни на какие приветы там и здравствуй, брат, и какие-то расспросы, чтобы люди видели, что ты молишься, сосредоточенно подошли потом, то, может быть, и не надо перечитывать. Вот Евгений спрашивает, если ты молился, Господь помог тебе, что надо делать дальше, как благодарить? Ну, Господь не нуждается в каких-то особых отдельных благодарностях. Надо иметь благодарное сердце, но встать на колени, воздеть руки, сказать, Господи, слава тебе, благодарю тебя, что ты меня услышал. Можно заказать благодарственный молебен в храме. Вот, прийти на литургию, потому что литургия — это самое главное благодарение Евхаристии, так и переводится благодарение с греческого языка. Вот. Можно чем-то кому-то тоже помочь. Пришла тебе помощь, отдели малую часть, какую-то десятину, и помоги еще кому-то, кому тоже тяжело. И ты так, как мы вот как раз из притчи о страшном суде теперь знаем, да, после того, как Господь тебе рассказал, ты так отдашь ее самому Господу, как в Священном Писании сказано, что милуя нищего взаймы дает Богу. То есть мы даем взаймы Богу, когда даем тому, кто точно нам не может отдать. А все, что мы имеем, это все дар Божий. Сосредоточься на этом и поблагодари Бога. Вот, я думаю, что, ну, вот благодарственный молебен прекрасно. Можно открыть Евангелие от Луки, 95-е зачало, и медленно перечитать у 10 прокаженных отрывочек. Не помню, 17-я эта глава, вот, где рассказывается о том, как один вернулся и стал благодарить. Вот, так что можно и так. Батюшка, спрашивает Георгий, мне часто приходится спрашивать людей, почему разводитесь? Ответ: разлюбил. Спрашиваю, а где гарантия, что ты другую не разлюбишь? Люди верят только в свои чувства, человек верит только себе. Нравится, не нравится? Вне Христа склеить жизнь возможно ли? Ну, да, настоящая жизнь после Боговоплощения, конечно, только во Христе. Полнота жизни в нем. Чтобы мы имели жизнь, как говорит апостол, он пришел, и мы жизнь имели с избытком. Вот. Но можно, бывают счастливые семьи и вне Христа, потому что семья сама по себе — это таинство, как говорят святые отцы, которое осталось от рая. В раю Господь сказал, нехорошо бы человеку одному. И привел к Адаму Еву. И поэтому церковь уважает семью любой веры и любого даже безверия. С сожалением, но как семью уважает. И венчает семью, которая создана по законам того общества, в котором христиане живут. Для нас это ЗАГС, поэтому без ЗАГСа мы не венчаем. Хотя, конечно, мистического значения ЗАГС не имеет. Но это заключение брака, это создание семьи. То, что касается вопроса, да, разлюбили, не сошлись характерами, это совершенно не причина для расторжения брака. Происходит это потому, что большинство людей сейчас считают, что любовь – это чувство. Так спроси на улице у любого человека, что такое любовь, скажете. Самое прекрасное чувство, которое дается человеку. Вот. И он будет прав, но прав отчасти, потому что любовь — это не только чувство и не столько чувство. Любовь — это больше, это направленность воли на служение другому человеку, это деятельное служение ему, это желание сделать его счастливым. Вот если моя воля направлена на мою жену, тогда я не могу ее разлюбить, да, потому что я творю дела любви все время. Потому что любовь – это воля, которая реализуется делами. И моя воля не будет направлена на другую женщину, и другая женщина не может мне даже начать нравиться. Потому что я сразу буду отсекать помыслы по направлению к ней, любые, которые мне там враг будет всевать. Поэтому, в принципе, если человек пребывает в правильном понимании любви, то он и не может разлюбить свою жену. То, что чувства уходят, они сегодня уходят, завтра приходят опять. Вот кажется, что чувство куда-то наружу, к какому-то другому человеку, а потом второму, третьему. Так человек может пережениться много раз. Вот, и будет говорить, что все, жена виновата, что он ищет свой идеал. Вот, или женщина будет говорить, что ищет своего принца. Как говорит моя дочь, важно не перепутать принца на белом коне со всадником апокалипсиса. Вот, она еще не вышла замуж еще пока. Вот, я молюсь, чтобы у нее был хороший выбор. Спасибо вам большое за внимание. Давайте помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, игумени Сергии, сестрами Филареты, сестрами патриарха Александра, патриарха Василия, матушки Фатинии, Евгения, Кирилла, Евгения, Дмитрия, Олега, Георгия, Неонилы, Вадима, Александра, Алексея, Ирины, Христина, Николая, Нины, Галины, Аркадия, Георгия, Любови, Нины, Евгения, Тамары, Ольги, Игоря, Дионисия, Виктора, архимандрита Илия, Сергия, Сергия, Воинов, Валерия, Павла, Дмитрия, Ильи, Даниилы, Тихона, Вадима, Никиты, Василия, Дмитрия, Ларисы, страждущей Валерии, очень просила молиться. Раба Божия живет с мужем, атеистом, пятеро детей у них. Борется все время с верой детской. Софии, вот спрашивали сегодня, звонили. Мы молимся за траковицу Софии, стало хуже с глазом. Прошу очень усилить молитвы. Раба Божия София может потерять зрение на один глаз. Вот, чтобы этого нам избежать. И о здравии Людмилы, Георгия, Елены, Виктора, Виктора, Екатерины, Алексея, Людмилы, Ирины, Андрея, Татьяны, Ирины, Ларисы, Златы, Татьяны, Всеволода, Татьяны, Александра, Вадима, Наталья, Алексея, Наталья, Семена, Валентина, Валентина, Людмилы, Сергия, Александра, Ольги, Людмилы, Олега, Таисии, Владимира, Нины, Василия, Галины, молящей Натальи, Андрея, Людмилы и Василия. И о покоении представленной Софии, святейшего патриарха Алексея, патриарха Василия, представленной монахини Екатерины, монахини Варвары, Аллы, Ноны, Евгения, Владимира, Веры, Сергия, Владимира, Федора, Петра, Анны, Феодосии, Ульянии, Петра, Владимира, Антонина, Татьяны, Татьяны, Ольги, Антонины, Ларисы, Антонина, Александра, Романа, Аркадия, Валерия, Марины, Анны, Марии, Владимира, Анны, Анны, Екатерины, Марии, Николая, Анастасии, Георгия, Надежды, Симеона, Давида, Марии, Натальи, Александра, Вячеслава, Сергия, Петра, представленной Софии, и очень нас просила молиться, в вашу молитву очень верит раба Божия Лариса, ее преждевременно скончавшийся приступ, поминаемый от раковицы Киры. Помолитесь, пожалуйста. Хранил себя Господь, благодарю за внимание. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Демьяна на Моросейке, города Москвы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.